откройте, пожалуйста, послание к евреям, 6 глава. Мы на своей домашней группе проходим это послание и все глубже и глубже погружаемся в Ветхий Завет, и это дает нам некоторые благословения особые. Я хотел бы, чтобы ими сегодня поделиться. Прежде чем мы подойдем к самому тексту, я хотел бы еще одну вещь сказать. Есть редкие слова, которые упоминаются в Новом Завете. Есть слова, которые упоминаются один-единственный раз, но значение их велико. Я хотел бы обратиться к такому определению. Сегодня в Писании есть слово «якорь». Вы все знаете, что это такое. Якорь. Всего два раза употребляется, но первый раз это в Деянии апостолов. Андрей Владимирович проповедовал, помните, когда на Деянии, это была последняя глава, 27 глава, когда апостол Павел уже путешествует в Рим для суда, и они двигаются на корабле, корабль попадает в бедствие, их две недели болтало, они потерялись, сбились, и хотя он их предупреждал. И вот их стало прибивать к берегу, и моряки поняли, что близость берега, и написано, что они с кормы сбросили 4 якоря. Я, к сожалению, не знаю, я хочу у Антона спросить, сейчас на современных кораблях есть на кормах якоря? Только на носу. Но, возможно, это сейчас все-таки кораблестроение идет не такое, как было до нашей эры. И вот там первый раз встречается слово «якорь», и оно используется, как его и используют. Второй раз слово «якорь» используется как раз в том отрывке, который мы будем сегодня читать. Давайте прочитаем 6 глава с 13 стиха и до конца главы. Извините, давайте с 10 возьмем. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанного. Люди клянутся высшим, и клятва по удостоверению оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь крепкий, безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мелхиседека». Интересный текст. Давайте сначала несколько слов о якоре. Если сказать просто, это устройство для удержания плавающего средства, не обязательно корабля, это может быть плот, лодка, кран плавающий и так дальше, чтобы не унесло течением или ветром. То есть зафиксировать его в стоячем таком положении, состоянии, и это вблизости берега происходит, потому что на глубине невозможно якорем пользоваться. Якорь не был таким, как сейчас. Современные якоря имеют разную форму, там их модели, я посмотрел, там более 10, их названия запутаюсь. Покажите нам первую картиночку, которую использовали моряки. Вот так выглядел якоря, которым 8-7 веков до нашей эры. Это был кусок мрамора, в нем выдалбливалось отверстие, привязывалась веревка, и таким образом их использовали. Мой тесть, Олин папа, использовал для своей лодки такой кусок, брусок железяки, ну, килограмм, наверное, 10. И просто был завязан стропой, и он был рыбаком, и использовал таким образом этот якорь. Это был камень. В древние времена якорю приносили жертвы, и он считался священным. Ему поклонялись. Так как это было устройство на корабле, фактически от которого зависела жизнь моряков. И поэтому с якорем они связывали надежду. Еще до христианства якорь был символом надежды, спасения, безопасности и прочности. Он чеканился на монетах Греции, Сирии, Финикии уже в 4-5 веках до Рождества Христова. Можно другую картиночку? Вот я не буду говорить, точно это или нет, но я почитал, современные историки говорят, что это как раз лепта той вдовы, которую она бросила. Дело в том, что это была такая мелкая монета, что их на вес принимали. Их просто брали кусок меди, штамповали вот так вот, а потом отрезали. Это была такая самая мелкая разменная монета, но наш интерес в том, что на ней изображен якорь. Уже где-то в 4 или в 5-4 веках до нашей эры, это чтобы вы ориентировались, это времена, например, пророка Исаии. Уже человечество пришло к тому, что они начали делать якоря из металла. И он был примерно такой формы. Нанизу он изогнут. Можно и следующее изображение? Нанизу он изогнут. Это были две лапы, которые врезались в грунт. Был шток и с отверстием для веревки, и перекладина верхняя. Вот так выглядел якорь, и он так дошел до наших времен, хотя вот сейчас он очень такой модифицирован. Греческое слово, которое обозначает якорь, но у нас якорь – анкура. В немецком, английском, голландском, так как это были мореплаватели, но уже позже есть такое слово, как анкер. Мы, строители, его знаем многие. Анкер – это крепеж, который мертво закрепляет или сцепляет детали. До сих пор используется это слово «анкер» как в строительных материалах или магазинах. А вот в русский язык оно перекочевало как якорь и до сих пор используется. С распространением христианства в Римской империи якорь стал основным символом для верующих вместе с рыбой, но якорь был популярнее, ну если можно так сказать. Можно еще картину? Так как христианство в первые века было гонимым, то стало образовываться так называемое катакомбное искусство, где христиане изображали различные символы вместе с рыбкой. Вы знаете, сейчас вот очень многие имеют у себя и сзади на машине рыбка и рыба по-гречески ихтус, и каждая буква обозначает Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Это аббревиатура. Но якорь изображали, можно следующую картиночку, вот это, если вы понимаете, это была цветная картинка, это было изображение в самой катакомбе, а вот так перерисовали. Вот таким образом изображали христиане свою надежду. Что интересно, крест не был символом христианства. Крест стал символом христианства гораздо позже. 4-6 века он стал популярным, его изображали как надежду, как символизм олицетворял христиан. Они себя стали олицетворять со Христом. В первые века христианства это была казнь позорная через распятие, и его не применяли. Но уже первые христиане в катакомбах, в якоре, они видели этот крест, и они изображали его. Вот вы видите, да? Сам шток с перекладиной являлся крестом и две рыбки. Что интересно, я знаю, наши братья-армяне у себя на обручальных кольцах делают рыбку. Так вот, знак якоря делали христиане на своих кольцах обручальных. Вот такой символ. И вот такой символ был, когда венчали или благословляли молодую семью, они стояли вот по таким символам. Может быть, кто-то возьмет для будущих украшений свадеб не два кольца, а вот якорь и две рыбки. Символизм такой особенный. Интересно, что на могильных плитах христиан были якоря, а не кресты. На кольцах молодых. Так как христианство было гонимо, а вот они развивались в катакомбах, и вот такие рисунки нам оставили. Это символ надежды. Теперь давайте откроем текст 6 глава с 10 по 20 мы прочитали. Небольшой контекст. Евреи, живя в то время, в котором было написано послание, они сталкивались с трудностями, с гонениями и от своих верующих евреев, но в Ветхий Завет, и от язычников. И кроме того, у них существовало внутри их общества, их раздирали такие непонимания, стоит ли связывать надежду с Ветхим Заветом, с исполнением закона, или вот Христос принес что-то новое. И апостол Павел объясняет им и показывает преимущество Христа над законом, ведет их к совершенству. Кстати, 6 глава так с этого и начинается. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И дальше он говорит, что это за начатки учения. Стих 10. «Ибо несправедлив Бог, чтобы забыл дело наше и труд любви, которую мы оказали во имя Его, послужив и служа верующим». Апостол Павел поддерживает тех современных верующих и нас таким же образом, что Бог ценит то, что мы делаем, знает наши горести, трудности, борьбу и наши лишения. Он это знает. Поэтому 11-12 стих, он пишет, что у нас есть надежда. Поэтому не будем лениться, не будем опускать руки. И у нас есть пример Авраам. И дальше он на примере Авраама говорит о верности не Авраама, а Бога, что интересно. На примере Авраама он показывает характер Бога. Бог верен, и у нас есть надежда. И она не связана с тварными вещами этого мира, она связана со Христом. Желаю же, чтобы, я читаю 11 стих, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва по удостоверению оканчивает всяких и спор. Здесь интересно, автор прибегает к такому, он показывает реальную человеческую жизнь. Когда у людей возникает спор, они куда идут? Они идут в суд. И истинность своих слов или свою правоту они подтверждают, возможно, фактами, но высшей была эта клятва. Ну, вы все знаете выражение, когда человек хочет сказать, что он прав, или что он не врет, или что он не лжет. Он говорит, чтоб мне провалиться на месте. Или чтоб меня молния там ударила. То есть, фактически, он ценность видит в том, что он сам, его жизнь цена, но он готов своей жизнью вернее, потерять ее, но вот это то, что он говорит, это есть истина. И люди клянутся. Но есть клятва, которая выходит за пределы, то есть я не сам собою клянусь. Есть вещи дороже, чем моя жизнь. Это, например, жизнь моих детей. И каждый родитель это понимает, что он готов пожертвовать ради своих детей. Даже жизни. Кроме детей еще мама. Родители. И были времена, когда детей делали как залог клятвы. То есть вот мы договариваемся, если что случится, это случится с моими детьми. И люди понимали, что это серьезные договоры. А в одной Кавказской республике на рынке объявления человек торгует весы, и на весах написано 1 килограмм равен 1000 грамм. Мамой клянусь. То есть там обвешивали это, Армения была, обвешивали это, было очень давно, не знаю как сейчас. Ну и чтобы подтвердить то, что его весы соответствуют, он ставит авторитет не свои слова, а мама для Кавказа. Это авторитет, это нельзя. Это ты что, если маму призвал в помощь, в поддержку, этот человек не врет. Но все равно. Все равно. Человек клянется вещами, которые вокруг него, они тварные. И при этом он понимает, если он приходит в суд, то самый высший верховный судья – это Бог. Мы сейчас говорим об обществе, которое верует в Бога. В данном случае о евреях. Поэтому выступает еще кроме мамы клятве люди клянутся, если вы знаете выражение, всеми святыми. То есть я-то уже, может быть, не совсем такой вот, я не могу как бы себя покляться собою, а вот всеми святыми клянусь. И уже Богом, как тем, выше которого по авторитету или по величине, по весу никого нет. И вот здесь в том обществе спор останавливался. Люди, 16 стих, клянутся высшим, и клятва по удостоверению оканчивает всякий спор их. Они брали в свидетели Бога и клялись Богом. Писание говорит, это нормально. Иногда мы не можем, у нас нет аргументов, в спорах, может быть, с неверующими, может быть, скорее всего, это чаще с неверующими. С верующими у нас мы можем разрешить споры. И мы говорим, ну, у меня кончились аргументы, но Бог говорит так. Мы в свидетели подтягиваем Бога. И человек начинает либо еще больше сопротивляться, либо говорит, ну, конечно, это как бы бесполезно спорить. Спор заканчивается. Так вот, объясняя то, что Бог дает свое обещание Аврааму, какое обещание? Он говорит, тебе благословятся все народы, я благословлю твои потомки, ты размножишься. Вот тебе земля. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться на предлежащую надежду. Что за это два непреложные вещи? Что за вещи Бог сказал или чем он подтвердил обещание или благословение, что в нем благословятся все народы. Нам нужно понимать, что это за вещи. И они непреложны, то есть они не сдвинутся. они до сих пор работают. Первое, мы должны понимать, это Божье Слово. Оно авторитетно. То, что говорит Бог, это истина высшей инстанции. Фактически Бог говорит, я тебя благословлю, у тебя будет потомство больше, чем вот звезд и песка, ты будешь иметь землю. И если бы Авраам сказал, а чем ты подтвердишь? Вот здесь автор говорит, Бог говорит, я сказал, этого достаточно. Я за своим словом наблюдаю, чтобы оно исполнилось. Это у нас есть поговорки, пацан дал слово, пацан взял слово. У Бога не так. Первое непреложно, что здесь автор послания говорит евреям, это Божье Слово. Если бы Авраам опять бы начал бы, знаете, как вот в суде, в споре, а чем докажешь? Бог говорит, клянусь. Клянусь. Я обещаю, и я клянусь самим собою, потому что выше его никого нет. Вот эти две вещи, которые непреложны. Божье Слово, его характер, он не меняется. Он что сказал, то сделает. Это в высшей степени такое обетование, что действительно Авраам поверил. Конечно, были сложности у него в исполнении этих обетований. Но его вера была связана не с получением самого обетования. Его вера была связана с Богом. Я хочу вам просто продемонстрировать. Давайте представим, вот здесь объект или Бог, который что-то обещает, а вот здесь то, что Он обещает. Как мы часто, люди, поступаем? Наш взор больше сюда, к обещанному. Давай. Господи, давай. Вот это я получу, это будет. У Авраама было по-другому. Он взирал на Бога. Если он сказал, это будет. Часто мы так поступаем. Дом, здоровье, семья, образование, там, финансы, трудности, болезни. Чуть-чуть осталось. Вот. Эх, в этом году не дотянули. Давайте на следующий год перенесем свою надежду на то, что я получу. Или схватиться за надежду, которую мы имеем. Вот почему я вначале сказал. Часто наши ожидания связаны с тем, что мы получим, или наша надежда, а не с тем, что мы уже имеем. Поэтому и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятвы, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, как те читатели, так и мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее дозавесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мелхиседека. И вот здесь автор применяет это слово, редкое слово, это второй раз, где он применяет его в переносном смысле. Странно было для евреев говорить морскими терминами, они ужасно боялись воды, они не были мореплавателями. Для них передвигаться по морю это было ужасно. они связывали с этим, ну, это был страх. Но с другой стороны, апостол Павел, он часто путешествовал и морским путем. Это был, наверное, общественный транспорт был водный раньше, чем наземный. Якорь. Братья и сестры, почему для первых христиан якорь был символом надежды? Очень просто. Дорогая церковь, гости наши, слушатели, нас болтают. Жизнь – это море. Это был образ очень житейский, страшно бушует житейское море, классический христианский гимн. Сильные волны качают ладью. Нас болтает. И мы думаем, ну вот-вот доплыву. Может быть, мотор посильнее поставлю. Может быть, судно укреплю. Нас болтает по жизни. И Писание говорит, у вас есть надежда. Опять-таки, не в том, что я что-то получу, или что-то будет, или что-то не будет. Автор послания связывает это не с вещами, которые вот тварные вещи сотворенные, а с гораздо большей степени и важности истины. Братья и сестры, возможно, я говорю возможно, так оно и есть. У вас есть трудности, переживания, болезни, заботы, планы, которые еще не осуществились, тревога. Это все нормально. Мы живем в мире, испорченным грехом. И мы прилагаем усилия, и мы пользуемся услугами и врачей, и собственной физической силы, и финансовой, мы безопасность как-то строим. Все это на своем месте. Писание говорит немножко о другом. И есть вещь, которая все-таки важнее для Бога. При всем том, что мы имеем, либо не имеем, мы еще грешим. Это самая большая проблема для человека, который живет без Бога, и для человека, который живет с Богом. Остается остаточный грех, и все мы много согрешаем. Не обязательно такие ужасные грехи, как там убийство там или еще что-то такое. Но иногда наш поступок по плоти приводит к последствиям, которые обрушились на меня, и меня просто задавили обстоятельства. Апостол пишет, ваша надежда Христос, который есть якорь, крепкий, верный, надежный. Якорь, вот эти якоря, покажите нам следующую картинку. Следующий. Самый большой якорь в мире. Весит около 40 тонн. Стоял на супертанкере, который уже распилили на металл и продали где-то в Гонконге там. Его решили не сдавать на металлом, поставили как символ. Самый большой якорь в мире. 40 тонн. Чтобы вы понимали, что это за махина 40 тонн, примерно столько весит сегодня боевой танк либо 72-й, Т-72, либо Т-90 на современном вооружении, которое стоит. Это чтобы вы почувствовали вес. Знаете, в чем парадокс вот этой махины? Примерно такие якоря держат авианосцы, либо плавучие краны, которые поднимают не просто 40 тонн, а сотни тонн. Им нужен надежные, они человеческие. Судно, на котором стоял, я уже сказал, распилили. Я люблю свой город, мне нравится Новороссийск. Я родился и вырос в Новороссийске. Даже когда я был, жил в Сибири, я тосковал. То есть вот эта вот картинка, бухта, берега, море. Я вам скажу, когда во время нордостов в моем детстве было больше кораблекрушений, чем сейчас. Сейчас все-таки работает служба, это оповещение. Раньше люди серьезно не воспринимали Бору новороссийскую и не успевали выходить, и их выбрасывало на берег. Я помню, где-то лет 10 мне было, это где сейчас белая дорожка, где кинотеатр «Нептун». Вот ничего этого не было, там был лодочный причал. Были просто лодочки стояли, дикий берег был, без всяких заборов, пятиэтажек не было. И вот на эту сторону выбросило сухогруз, какой-то иностранный. Он стоял примерно вот как отсюда вода вот до следующего дома. 50 метров с таким креном в сторону берега. У нас у пацанов слюни текли попасть на этот корабль. У людей бедствия, нам бы полазить приключения. Но я видел эти корабли, эти махину, которая просто... Второй, который я в своем детстве помню, его выбросили в районе Малой Земли. Там до сих пор есть такая коса насыпная. Но его стащили. Это тоже стягивали тросом, а тот сел глубоко, и под него стали копать ямы, чтобы его освободить от грунта. И поэтому там, наверное, до сих пор висят знаки, купаться опасно, потому что большие ямы неожиданные, и там люди, в моем действии, во всяком случае, тонули. Зачем я вам рассказываю эти истории? Вот такие якоря при всей своей мощи, при всем своем расчете инженерном, они человеческие. Они человеческие. Это тварное. Апостол Павел говорит, у вас есть якорь неземной. У вас есть за что зацепиться. И он называет Христа, который одновременно является и первосвященником, и жертвой. Мы все знаем, что проблема израильского народа была не получение земли, они ее получили. Проблема их была греховность, и поэтому через закон греховность их обнаруживалась. И они понимали свою греховность, и им нужно было приносить жертву, приходить к скинию в собрание, приносить жертвы, но раз в год... Первосвященник входил во святое святых, куда никто не имел права войти в присутствие святого Бога и принести жертву за всех. Это был день примирения. Он туда заходил, это давало шанс людям еще год наперед жить, радоваться, заботиться о семьях, чего-то мечтать, но при этом постоянно бояться, что они живут перед святым Богом и за грехи придется рассчитываться смертью, поэтому не своей, они не хотели умирать, они брали этих овечек, голубей, сворачивали им шею, проливали кровь. И Писание говорит, не вечно это должно быть. Один раз жертвы одного агнца будет достаточно. За грехи прошлые, настоящие и будущие. Братья и сестры, мы еще будем согрешать, и вот за те грехи тоже Христос пострадал. И представляет нас совершенно. И если первая скиния была человеческая, сотворенная, то здесь автор говорит, Христос вошел нерукотворное, в само небо, в само присутствие Бога. И до сих пор является нашим представителем. Наша проблема не в том, что получу я жилье или нет, буду я болеть или нет, выйду я замуж или женюсь или нет. И от этого зависит наше благо. Наша проблема – это мы сами. И Бог избавляет нас от своего эго. Вот почему Христос представлен в этом послании как первосвященник. Мы к Нему можем приходить. В 4 главе написано. Это не такой первосвященник, который не может сострадать, который может, который прошел все, не согрешил. И поэтому мы приступаем к престолу благодати. Поэтому нас здесь болтает и будет болтать в 2018 году. Что-то получим, что-то не получим. Что-то сможет осуществиться, а что-то нет. Но при этом, братья и сестры, знайте, есть канат, есть трос, есть металлический или какой-то, образно. Есть якорь в небесах. Это Иисус Христос, который сидит одесной Отца Небесного и представляет нас совершенными, непорочными и святыми своими детьми пред Богом и Отцом. Это непреложно, это всегда было и будет. До сотворения мира нас еще не было. Павел говорит Ефесянам, и мы были посажены с ним на небесах. Это больше, чем получу я жилье или не получу. Сейчас, не имея жилья, возможно, у меня есть представление, что я странник и пришелец. А что будет, если у вас есть жилье или вот кто уже? Достаточно в мире вещей, и у Бога есть инструменты, чтобы показать все-таки, имеем же мы жилье или не имеем, мы странники и пришельцы. Он наша надежда, он наше упование. Это не 40-тонный якорь, не 100-тонный якорь. Это больше, это мощнее, это непреложно, это как Христос, это как Бог клялся Аврааму в двух непреложных вещах. Это его слово и он сам. Автор послания говорит, Христос, две вещи, которые не меняются. Христос по чину первосвященника Мельхиседека, не человеческая, это, знаете, это была постановка священническая череда, которая была в израильском народе. Он там, и он является этой жертвой. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он наша жизнь. Вот с чем мы связываем надежду. Не с тем, что я что-то получу. Вот, Господи, Господи, ну ладно, давай послужу тебе. Но все равно я это, может быть, мне этого хочется. А вот с тем якорем, с той надеждой. Это анкер. Это нет, это не порвется. Болтать будет, братья и сестры, болтать будет, но якорь надежный. Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие занавесы, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мелхиседеку, куда притечью, то есть раньше нас. Первый, первопроходец, он туда зашел, в само небо. И в 9-10 главе автор еще больше и ярче раскрывает это. Можно последнюю картинку? У нас много интересных мест в городе, памятников. Я проезжаю... если я в городе, то чаще всего я выбираю дорогу не Советов, не там по проспекту, а по набережной. И еду туда, после лейтенанта Шмидта я сворачиваю на Новороссийск гостиницу, и мне нравится больше та дорога. И обратно я еду не через Советов, не по Энгельса, а все равно по Мира. И вот открывается такая бухта... В бухте, если вы посчитаете, кроме буксиров и вот этих суденышек типа класса река-море, они такие вот мелковатые, они стоят здесь, покрупнее океанские стоят там. Минимум 30 штук. Всегда стоят. Ожидают либо разгрузки, либо погрузки. кроме лодок, кроме яхт-клубов, на каждом есть якорь. Вот возле этого памятника любит фотографироваться. Начинает выпускников школ, кончает там просто люди, жители, женихи, невесты, молодые. Навряд ли они связывают это со Христом. Но я хочу вас призвать. Какая практичная истина этого? Нас болтает, или штормит, или когда даже тишина, мы больше радуемся ей, но наше сознание таково, что нам нужно делать усилия, направлять его, как автор говорит в послании к Колоссянам, о горном помышляйте, а не о земном. Я хочу вам предложить очень простой, практический совет, как помышлять о горном, видя эти символы. Видите корабль? На корабле есть якорь. С якорем моряки связывают надежду. Видите матроса? Или курсанта высшего учебного заведения, вот там академии? Либо военного моряка? Минимум у него есть один якорь, максимум три. Это на армейской такой вот бляхе на ремне. Якорь. Это на шевроне вот здесь на рукаве. И это на кокарде. Минимум три якоря. Я не думаю, что моряки якорь связывают с Иисусом Христом. Но мы мысленно можем это сделать. Видя моряка, о чем мы думаем? Что их столько много стало, что он вообще... Или мы понимаем, что он носит этот знак первых христиан, знак надежды на воскресение, знак надежды на то, что они прощены, знак надежды, что Бог, Он сильнее обстоятельств мира, Он принял нашу семью. Когда вы видите корабль или море, о чем вы думаете? Хорошая погода? Или смотрите на горы, как там нордост или моряк? Или ездите, вот, или по набережной идете вот мимо этого места. Я хотел бы, чтобы ваши мысли были обращены ко Христу, который есть правосвященником, который представляет нас, Отцу, совершенными, святыми, непорочными. С этим связана наша надежда. И пусть Господь поможет нам в этом упражнении тренировать наш разум и обращаться к Нему, к этому якорю крепкому, безопасному, к нашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Аминь.